Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» предлагает вам в течение этого часа послушать две наши главные программы. Вначале это будут беседы о русской словесности с доктором филологических наук, профессором литературного института имени Горького Иваном Андреевичем Ясауловым. Сегодня он обратится к одному из любимейших произведений нашего детства, юности. Думаю, все мы с вами читали и перечитывали «Миргород» Николая Васильевича Гоголя. Эта тема приобретает особое звучание. Может быть, послушав эту передачу, мы как-то и горячее помолимся ко Господу о неспослании мира, о рении злых сердец. Ну, а в середине часа, как всегда в это время, выйдет в эфир передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спаса Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
Николаю Васильевичу Гоголю как-то изначально не повезло в нашей критике и в нашем преподавании литературы тоже. Гоголю написал письмо Белинский. Казалось бы, ну, написал и написал. Взгляды Белинского известны. И в самом деле, и по отношению к другим авторам, приписывалось неповинному здесь Белинскому, Чернышевскому, Добролюбову, то, что они не формулировали. Например, им приписывалось понятие «критический реализм». Хотя ни у кого из них этого критического реализма как термина, как понятия не было. Но задним числом, для того, чтобы вести реализм социалистический, как-то вот изобрели понятие «критический реализм» и приписали его революционно-демократической критике.
Надо же, подперлись авторитетом, что называется.
Подперлись,
да?
Авторитетом.
А я кто же автор, интересно, это, тогда? Вот?
Специально рассматривал эту историю этого понятия «критический реализм». Понятно, почему критический, поскольку что же доброго было в этой России. Понятно, что он должен чем сменяться, но здесь не повинен Белинский. Придумали.
Очередной миф. Наши. Вот то, с чем вы боретесь.
Да, и по инерции он продолжает, конечно, бытовать, потому что это наше наследие базируется действительно на таком негативном образе России. Тут ничего не поделаешь. Исторической России, бывшей России, как это формулировали в 20-е годы. Но Гоголю не повезло значительно больше. Тут уже не спишешь на советское литературоведение, потому что Белинский в самом деле написал письмо Гоголю, будучи возмущен поворотом в православную христианскую сторону Гоголя, где Белинский объяснял, что православие ни в коем случае не является таким не то что фундаментом жизни народной, но оно тормоз такое, препятствие, что не понимает, конечно, Гоголь, и он ему это все очень в экспрессивных формулах, которые мы не будем в эфире воспроизводить, объяснял. Именно это письмо и стало у нас в стране, в Советском Союзе, как бы фундаментом, в кавычках, научного изучения Гоголя. Никак нельзя было, ни на чем нельзя было объехать это письмо. И отсюда такая установка, что вот начинал хорошо Николай Васильевич.
Потом испортился.
Но, тем не менее, Гоголю был поставлен памятник, второй в Москве, в 52-м году, если я сейчас не ошибаюсь, с уникальной надписью «Николаю Гоголю от советского правительства». как будто Гоголь выполнил важное партийное задание, и теперь он стоит и торжествует, выполнив. Почему? Ну, потому что он воспринимался как сатирик, который бичевал язвы, стало быть, той самой, опять-таки, проклятой царской России. И вот главный наш сатирик. Однако Гоголю и другой есть памятник. Как известно, памятник 9-го года, тоже в Москве, там, где теперь и дом Гоголя есть, наконец-то, а то ведь у нас не было, как это ни странно, памятник был, а музея Гоголя не было.
Да, хотя я помню, как было... Василий Чемщик всюду об этом говорил, возмущался.
Да, ну вот такое вот, опять-таки, показное почитание, когда там, например, никто не забыт, ничто не забыто, а рядом косточки лежат в лесу. Может быть, не намеренная издевка, но вот близкая к намеренной. И с Гоголем приблизительно так и было. Может быть, потому что умер уже плохой, мистический Гоголь, а не Гоголь-сатирик, поздний Гоголь. Так вот, на том самом памятнике 9-го года изображен тоже Гоголь, так сказать, не вполне истинный. Изображен Гоголь в представлении Серебряного века. Такой удрученный, угнетенный, сломленный видениями. Гоголь мистик, конечно, а не бодрый обличитель язв проклятого прошлого. Но и этот Гоголь все-таки в соответствии с духом времени, с духом двоящихся мыслей нашего Серебряного века, редуцированный. Тот и другой Гоголь. И вот надо нам, ну, насколько это возможно, в этом попытаться разобраться. Я не буду здесь касаться, конечно, совершенно такой вызывающей огромное количество вопросов биографии Гоголя. Отсылаю к работам Владимира Алексеевича Воропаева, Игоря Александровича Виноградова, как раз в русле православной традиции, доказывая, что путь его был путем православного человека. Например, я упомянул Виноградова, уникальная летопись жизни и творчества Гоголя, сборник документов, вызывает все-таки гордость за коллегу такая работа, потому что ни в советское время, ни в даже досоветское время столь подробно, детально, тщательно каждый шаг Гоголя, отклики на Гоголя не было до выхода этого издания вот Игоря Виноградова. Так что вот мало где это у нас, к сожалению, популяризируется. Тех, кто этим интересуется, именно биографией, я как раз отсылаю вот к работам своих дорогих коллег. А мы с вами обратимся больше к загадочному пласту поэтики Гоголя. Опять-таки, дело в том, что вначале Гоголь с восторгом был принят всей читающей публикой, и Белинским тоже с восторгом. Не будем говорить о Гансе Кюхельгартене, Гартене, так сказать, неудавшейся поэме Гоголя, а вот книга «Вечера на хуторе близ Диканьки» как раз показала такого веселого малороссиянина, который прекрасно владеет русским языком, но с таким коробом в целом малороссийской лексики. Ну вот мало было тех, кто без удовольствия и восторга читал этот цикл. Но вот уже начиная с других циклов, ну может быть там с «Миргорода», потом «Арабески», «Петербургские повести», Гоголь меняется. Он углубляется как раз в христианскую, православную проблематику. И как раз вот это углубление, оно не просто опередило время, оно, так сказать, застало врасплох нашу критику, не только ту, которую называли революционно-демократической затем, но и в целом критику. Я только лишь обращу внимание наших дорогих слушателей, что, опять-таки, не только Гоголь, но и Пушкин, Достоевский имеют ведь один и тот же вектор их духовного роста или развития. И именно поздний Пушкин, поздний Гоголь, поздний Достоевский в штыки, были приняты нашей передовой критикой. Один исписался, другой, ну, я так специально буду утрировать, с ума сошел, уморил себя голодом, третий продался царю. И вот такого рода оголтелое непонимание, к сожалению, и тоже стало основой его последующего изучения. И еще, так сказать, в либеральные годы, когда все-таки либерализм преобладал, до революции 17-го года, когда он преобладал в наших университетах, вот при таком изучении литературы, тоже без всякой симпатии к этому вектору духовному относились. Но что уж говорить о радикализации вот этого отношения в советское время. Так вот, что же там смущало? Вот что, в чем же этот поворот такой, который мы видим в творчестве? В жизни был и оставался православным христианином Николай Васильевич Гоголь. А вот в творчестве. Вот что там такое есть вот в этом сборнике «Миргород», например, что, ну, вот до сих пор таит загадку? Ведь обычно в изучении, особенно школьном, берется только одна маленькая часть этого «Миргорода», которая называется «Тарас Бульба», «Повесть Тарас Бульба». Обычно и эта повесть редуцируется, потому что там есть некоторые неполиткорректные выражения, или там даже многие считают нынче недопустимые там выпады у Гоголя, вот так вот их убирают и подают одну часть, да и я не знаю сейчас, есть ли это в школьной программе или нет. Перестал понимать, что там вообще, так сказать, происходит, кто там правильно заведует, да, кто, да. Кто, какие там анонимные силы глубоко запрятанные ввиду, видимо, особой государственной секретности составления программ, орудуют, какие лоббисты пробивают. Это такая сфера, в которой опасно даже разбираться, уверен, что опасно, поскольку там слишком много вращается всего, включая финансовый вопрос. Поэтому мы эту сторону не будем разворачивать, но все-таки вернемся к самому циклу. Ведь этот Миргород имеет загадку с самого начала. Миргород только лишь городок один на Украине. А четыре повести: «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Какое отношение имеет город Миргород к трем повестям из четырех? Никакого отношения. Нет там даже упоминания об этом Миргороде. Почему же тогда так названо? Дальше. Мы смотрим, какие эпиграфы, и видим, что там один эпиграф, официальный, так сказать, Миргород, нарочито, невеликий, при реке король и город, имеет там столько-то фабрик, ну и так далее. Это вот один. Второй, хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны, из записок одного путешественника, неофициальный, так сказать. Какое это имеет отношение к этому? Непонятно. То есть как бы играет Гоголь с читателем, как бы немножко поддразнивает читателя. Эта загадочность вызывала недоумение уже у современных Гоголю критиков, и до сих пор она не разгадана до конца. Я, конечно, вот сейчас предлагаю свой вариант истолкования. Много этим занимался, больше 30 лет. Я гоголевед по первой диссертации своей. Поэтому меня это, конечно, интересовали эти вопросы. Я старался довольно много литературы научной перерыть. В пределах нашего цикла не обязательно к ней обращаться. Но все-таки совсем, если кратко говорить, то действительно героев единых нет. Все герои разные. Времена разные в этих самых повестях. Но есть что-то общее. Что же общее? А вот посмотрим, какое первое предложение Миргорода. «Я очень люблю ту скромную жизнь уединенных владителей отдаленных деревень, которые обыкновенно называются старосветскими. Я очень люблю», — говорит рассказчик. Ну, последнюю фразу цикла вы, Антонина Александровна, знаете, как и все те, кто учились в гуманитарных вузах. «Скучно на этом свете, господа». Итак, вот первая и последняя фраза этого цикла. К сожалению, опять приходится констатировать, что даже здесь здесь, ну, есть такое препятствие для понимания Гоголя, если мы, скажем, читаем «Старосветские помещики». Ну, даже вот с некоторыми там студентами своими, знаете, во все десятилетия, когда пытаешься их как-то настроить на понимание «Старосветских помещиков», то всегда кто-нибудь один, два, три, четыре человека выскажут претензию к героям. А почему они не работают?
Бедные дети.
Почему не работают? Я говорю, да ладно вам, да старенькие они уже, да и работает Пульхерия Ивановна. Она там как пчелка, все солит, там готовит, варит варенье. Но им все равно представляется, что они, ну не знаю, там заедают, наверное, трудовой народ.
Вот. Я думаю, что все равно все любят Гоголя, Иван Андреевич. Но не мешало это письмо Белинского все равно любить. Вот изучать мешало, а любить...
Для того, чтобы любить, нужно было закрыть все учебники, большинство научных трудов, закрыть все учебные пособия и просто читать самого Гоголя, читать «Старосветские помещики», читать цикл «Миргород». Но ведь спрашивать-то будут, как надо отвечать, а не то, что есть на самом деле.
Увы, эти двойные стандарты, да.
Да, да. А там, между тем, речь идет о любви. Наш писатель Алексей Ремезов, например, он прямо сказал, что вот это ведь повесть о любви. Здесь любят друг друга Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, живут друг для друга. Более того, чем они отличаются, если говорить о православной стороне содержания? Гостелюбием они отличаются. Когда появлялись гости, всегда самое лучшее появлялось на столах. Вот что является сутью их жизни, взаимная любовь. И Гоголь в качестве контраста приводит повести, такая там есть вставная новелла о страстно влюбленном молодом человеке, который страстно любил свою подругу, но жил в Петербурге. Там у Гоголя есть такая позиция. Старосветские помещики, но как старосветские люди. И Петербург холодный, обманчивый, о, не верьте Невскому проспекту, ну и так далее. И этот прекрасный молодой человек, который был влюблен страстно, дерзко, бешено, вот все вместе, он через год совершенно забыл свою подругу. Не мог жить без нее там, бросался под экипаж, чтобы, так сказать, лишить себя в жизни. Но через год забыл свою подругу совершенно. Это по контрасту Гоголь, конечно, приводит эту единственную вставную новеллу, потому что затем он описывает вот картину, когда через 5 лет после смерти Пульхерии Ивановны он посещает Афанасия Ивановича и видит, что он не может без слез даже повторить ее имя. То есть не забыл Пульхерию Ивановну. Перед нами такая трогательная история именно о любви. Она названа привычкой. Там много раз ругали за эту привычку Гоголя. Но мы видим, что то, что для рассказчика привычка, на самом деле является любовью. И вот эта вот взаимная любовь и является тем чистоколом, который оберегает этот мир от каких-то совершенно инфернальных бедствий. Казалось бы, какие инфернальные бедствия? Но дело в том, что в этой же повести говорится о неспокойных порождениях злого духа, возмущающего мир. И вот этот злой дух, который возмущает мир, он уже по Гоголю почти овладел или овладевает миром, всем миром. И остались только, так сказать, некоторые такие островки. Гнезда, именно островки, куда не в силах вот эта вражда разделения, вражда ненависть такого рода...
Войти, потому что там любовь, да?
Да, там любовь, там именно взаимная любовь. И вот много там раз говорится о чистоколе, который затем разрушается, как раз после смерти Пульхерии Ивановны. Умирая, Пульхерия Ивановна дает завет любви ключнице Евдохии, чтобы смотрела за паном, чтобы берегла его, как свое родное дитя. А если не будешь беречь, то, говорит Пульхерия Ивановна, то ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш будет несчастен, и ни в чем не будут иметь благословения Божие. Это последние слова кроткой Пульхерии Ивановны. И мы видим, что в небрежении находится как раз Афанасий Иванович, Иванович после смерти Пульхерии Ивановны. Мы видим, что вот этот завет любви не выполняют. И затем как бы следует своего рода такое наказание. И здесь мы, чтобы дальше не слишком уже интриговать наших слушателей, может быть, я все-таки успею сказать о том, что же здесь есть намек какой-то в каком-то тексте, намек на разгадку вот этого Миргорода все-таки уже здесь. Дело в том, что рассказчик утверждает, что вот если бы я мог или хотел нарисовать, изобразить Филимона и Бавкиду, не нашел бы лучше оригинала, нежели эти малороссийские Филимон и Бавкида. Афанасий Иванович Пульхерий Иванович, что это за упоминание Филимона и Бавкиди? Это герои метаморфоз Овидия. То есть перед нами ситуация метаморфоз, ситуация изменений, изменений, которые происходят с миром. Это если говорить о такой реминесценции, связанной с античностью. Если же мы в христианском контексте понимания рассмотрим, то перед нами стадии апостасии, богоотступничества, которые последовательно проходят в Миргороде от первой повести к последней. Если опять-таки вернуться к метаморфозам Овидия, то перед нами золотой век в старосветских помещиках меняется серебряным веком в Тарасе Бульбе. Почему серебряный? Да потому что у героев первой повести нет врагов. Нет врагов. А во второй повести все-таки уже ляхи, уже казаки, те и другие христиане, но они сражаются, они гибнут. То есть перед нами уже разделение. В третьей повести Вии враг уже проникает внутрь самого героя, Хамы Брута, потому что в самом имени Хама Брут сталкивается римское начало, малороссийское начало. Перед нами такой особого рода конфликт, который как бы вот не позволяет одержать полную победу Хаму Бруту, и не случайно эта повесть завершается тем, что никто не найдет к ней, к церкви, дорогу, говорится там у Гоголя. Почему? Да потому что церковь оказывается осквернена. Перед нами такое взаимоуничтожение высших сил, потому что эта нечисть, которая застряла в дверях и окнах во время отпевания паночки ведьмы Хамой Брутом. Ряд исследователей, например, Шамбинага, связывал с тем впечатлением, которое на Гоголя, православного человека, оказали вот эти вот католические такие нагромождения, вот эти вот химеры, которые так цепляются, прилеплены к сводам церквей, что очень необычно, ну, по крайней мере, в православной традиции. И вот эти химеры, навсегда застрявшие, они как бы оттуда.
Да и сам-то ведь Хама, хоть и бурсак, но не очень-то верующий человек-то, как мы видим.
Конечно, правда? Конечно. То есть это уже, ну, вот такая третья стадия, можно сказать, перед нами бронзовый век. Ну и железный век в последней повести изображен, когда два единственных друга, как выражается опять-таки рассказчик, превращаются в заклятых врагов. В заклятых врагов. Опять-таки в последней повести Миргорода последнее действие происходит где? В церкви. Там именно заезжий рассказчик видит героев. Церковь пуста, ибо и самые богомольные побоялись грязи, как говорит рассказчик. Окна церкви обливаются дождливыми слезами. Почему? Молятся же там Иван Иванович, Иван Никифорович. Они-то в церкви? Да, они молятся. О чем они молятся? Об истреблении своего соперника, бывшего друга. Очень горестная, безотрадная картина, когда дружба обращается в длящуюся, устойчивую вражду, и рассказчик говорит о том, что вот эти чернильные дельцы, все там дедовские карбованцы выманили как раз у этих героев, тяжбу разорили, да, это безотрадная тяжба. И вот таким образом мы видим, что какой-то перед нами сюжет, особый сюжет имеется в этом Миргороде, и сюжет, он задан самим заглавием, что это не только уездный город там, Полтавской губернии, который там расстоянием от Москвы столько-то верст, а от Петербурга столько-то верст, а перед нами такого рода символ, символ движения от мира к городу, от любви к вражде и скуке, той самой скуке, которая потом возникнет, исполинский образ скуки описывает Гоголь затем в «Выбранных местах» из переписки с друзьями. Это какая-то инфернальная скука, скучно не в том смысле каком-то приземленном. Это мир, который так поэтапно лишается любви. Это уже совсем не такие веселые побосенки «Вечеров на хуторе близ Диканьки», когда самого врага рода человеческого можно, так сказать, поймать, изловить, и он будет возить в Петербург Кузнецова Колу, да? Но перед нами все-таки другое здесь, в Миргороде. Уже такой был у Гоголя, ну, такой настрой, уже такая тоже особая грусть, вот когда он описывал эту апостасию. То есть перед нами исследование тех путей, которые привели к этому нарочито невеликому настоящему, так сказать, как он его показывает, к этой миргородской луже, к тому, что даже два лучших друга, единственных друга, стали заклятыми врагами.
И даже в названии вот это обыгрывается, да? Миргород, то есть от мира к городу.
От мира,
да?
К городу.
Надо же.
Да, именно от мира к городу, именно от любви к скуке, именно от приятия мира к постепенному, так сказать, истончению любви. И потом Гоголь пытается найти уже выход из вот этого состояния. Как раз не надо, так сказать, оставлять наших читателей в угнетении, потому что затем, мне кажется, эта апостасия преодолевается именно в художественных произведениях Гоголя. Именно об этом мертвые души, именно об этом преодолении вот этой апостасии как раз «Ревизор», именно о преодолении апостасии «Выбранные места из переписки с друзьями». Но к этому повороту мысли автора как раз оказались многие не готовы. Вот к тому, что, так сказать, за видимой поверхностью повседневности всегда скрывается духовная борьба, всегда имеется какая-то...
какой-то...
Да,
так именно. Это их проблемы-то, а не писатели, не мыслители.
Но, конечно, вы правы, что это наши проблемы. Но что делать, что вот Гоголю хотелось, так сказать, соединить, скажем, церковное и светское. Ведь ту же книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» ведь за редким, редчайшим исключением не приняли ни светские люди, ни церковные. Опять-таки, не все, но многие, как раз они ведь как рассуждали? Это писатель, не его дело. И как мы сейчас должны рассуждать? Вот сейчас. Я думаю, мы должны так рассуждать, что нам сейчас на самом деле видно, что в исторической России вот это духовное и светское все-таки объединялись в единстве русской культуры. И Гоголь пытался это соединить, как раз вот создавая эту книгу. Вот, к сожалению, это стало понятно, когда, можно сказать, уже завершилось существование той реальности, которую Гоголь назвал Русью. Не будем немножко о грустном сейчас говорить, но, конечно, Гоголь бы в страшном сне не увидел то, что, ну, например, что, скажем, Киев — это уже никакая не Россия, там Харьков не Россия, ну и так далее.
Там Гоголь, нам самим еще трудно к этому все
привыкать. Вот, значит, так что вот это вот то, что слово «Русь», «Россия», то, что о товариществе как раз в русской земле говорит Тарас, понимаете, значит, это как раз то, что было в исторической России.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Советские праздники – это что-то невозможное. Без конца мне присылают открытки там. Ну вот верующие люди, наши прихожане, поздравляют меня с праздником. Ну, хоть бы они поздравили, ну, просто своими словами. Я уже, кстати, говорил об этом. И открытки, если Пасха, там голубочки летают, там еще что-то. Вот готовые берут. Или вот сейчас День Победы, 9 мая, тоже не своими словами они поздравляют. А вот присылают эти открытки, на которых там и пятиконечные звезды, и красные знамена. Их это не смущает. Они этого не видят. Ну, может быть, и видят, но они считают ничего, ничем особенным. Ну, красная звезда, да. Ну, и красное знамя, мы же победили. И я был просто поражен, если мягко говорить. Вот здесь мне прислали священник на пионерском празднике. Священник стоит, а вокруг пионеры. Красный галстук, красные знамена висят, серпом и молотом. Он присутствует на этом празднике. Я понимаю, люди там из администрации, из правительства, они, так сказать, ответственны за все общество, в котором есть и коммунисты, и всякие, ну, и люди, почитающие все эти символы, но и священник.
Ну, но, может быть, он ищет любую возможность пообщаться с детьми, батюшка. Нет, не допускайте вы такой мысли.
Несомненно, он ищет любую возможность, но все-таки надо знать меру.
Не участвовать в делах тьмы, да?
Это же не просто юношеская организация молодежная, это пионерская организация, это же коммунистическая организация.
Да, юные ленинцы их всегда же называли, да? Вот
да.
Клятву давали, наверное, и сейчас дают, вступая в ряды, ну и так
конечно.
Далее.
Ну, конечно, но понимаете, ну, это невозможно. Я так думаю. Но, может быть, я уже стал уже маргиналом за последнее время.
Нет, я с вами согласна абсолютно. И, в свою очередь, тоже была очень так больно уязвлена, когда увидела красный флаг, копию Знамени Победы возле храма. Это тоже несовместимые вещи.
Да, я вот видел это, да, я это видел, фотографии. Я вот и о ней тоже хотел сказать, как это может быть. То есть я представляю себе, что я, предположим, вот я подхожу к храму, и вдруг увидел у ворот входа в храм, я увидел это красное знамя. Знаете, я не хочу сказать, что я бы не вошел в этот храм, но мое сердце просто надернулось бы очень больно. И как бы настоять в этом храме и спиной чувствовать, что позади тебя красный флаг висит на воротах, церковных воротах, это невозможно. И человек, который вывесил это, священник, ну, он же сказал, с этим флагом мы победили фашизм, победим его еще раз. Но это я понимаю, это событие, конечно, имеется событие, вот сейчас ситуация на Украине. Я понимаю, что они хотят сказать, эти люди, но понимаете, в чем дело? Разве не обязанность священника объяснить своим прихожанам, всем, кто в храме находится, всем людям, которые с этим имеют дело, разве не обязаны священника объяснить, что мы победили силой Божией, что мы победили молитвами матерей, которые молились за своих детей, воевавших на фронте, что эта молитва спасла нас, это Господь сохранил нас, как один святой наш русский подвижник, он сказал, что Бог пощадит Россию за православие, а не за правильную социальную идею или за какое-то просто стремление к светлому будущему. Не за это, никакого светлого будущего мы не знаем, как христиане. Никакой светлости не будет в жизни общества и человечества в целом. Мы знаем, чем закончится существование этого мира. Почти все отступят от Христа, даже те люди, которые ходили в церковь. Ведь Господь еще раз сказал, что когда я приду, найду ли я веру на земле, в душах людей. Он основал эту церковь, свою церковь Христову, он основал христианство, он показал людям правильный путь спасения. И он сказал, что в конце времен вера настолько иссякнет, что ее будет трудно найти. То есть это будет общее отступление. Общее нечестие, отступление от церкви, общее нечестие жизни человеческой. Вот чем закончится, никаким не светлым будущим. И ради того, чтобы мы не отступили этого, не забывали о подвиге Христа, не забывали о его жертве священной, у нас символ крест Христов, а никакой не красный флаг. Мы не победим с красным флагом никакого врага своего, потому что побеждает только сила Божия в наших душах, которые есть. А если мы надеемся на флаги на эти, на нашу правильную идеологию, то мы обречены на поражение. К слову о символах, дорогие друзья, я не могу еще не сказать вот о чем. Я вот когда смотрю хронику событий на Украине, я вижу, что многие наши танки, боевые машины, они движутся под красными флагами. Мне говорят иногда, что это же флаги победы. Это флаги те, которые мы в Берлине на Рейхстаг водружали. Но дело в том, что мы водружали флаги побеждающего государства. Тогда это была Советская Россия, тогда это был Советский Союз. Но сейчас это флаг несуществующего государства. И мы, когда едем на наших боевых машинах по Украине, тогда нужно подумать вообще, что мы хотим, ради чего мы находимся здесь, что мы хотим утвердить, советскую власть, ведь это же не так. Я еще помню, когда начиналась Новороссия, я видел, как там люди в Луганске, там Донецке выходили на митинги, российский флаг у них был, и на этом же флагштоке у них был флаг, на котором был изображен нерукотворный Спас. То есть тогда они утверждали свою веру, православную веру свою, и свою приверженность русской идее, России. Я тогда же еще подумал, что это долго это не продлится, потому что нужно как-то выбирать, за что ты воюешь. И там были и красные флаги тоже на этих флагштоках, вместе с нерукотворным Спасом. И это долго, я подумал, не может продлиться, но так и случилось, потому что сейчас нерукотворный Спас, он исчез вообще. И я хочу спросить, вот остался красный флаг, а ведь это же не сами танкисты, это не сами бойцы. Эти флаги изготавливали, откуда они там появились? Видимо, их кто-то им раздал, эти флаги. Он отвечает за это, что он хочет сказать этими флагами. И представьте себе. Вот верующий какой-то крещеный, скажем, украинский боец, если бы над нашими танками развивались бы флаги с нерукотворным Спасом, православные хоругви, я думаю, что у многих из украинцев просто рука бы дрогнула, когда они стреляли в эти наши танки. Но у нас этих хоругви нет. Над танками именно красные флаги. Я не считаю это правильно. Я думаю, что мы должны всегда очень тщательно относиться, еще раз скажу, что очень тщательно относиться, думать, какому мы привержены символу, и что мы хотим этим сказать, куда мы движемся, и что мы хотим получить от наших действий. Если не так, то мы запутаемся в этих наших символах. То ли красный флаг, то ли российский флаг. Многие называют российский флаг сейчас власовским. А красный флаг это флаг, под которым совершались множество не только побед в нашей войне, но и множество преступлений под этим флагом совершалось. И на Украине люди так воспитаны сейчас, многие из них, что они этот флаг красный, они вообще не могут терпеть. И зачем дразнить их этими флагами, как бы утверждая, что ли, советскую власть на Украине? Мне кажется, что это неправильно совершенно. Я думаю, что даже просто ради пользы дела нужно было подумать, что мы несем, какие символы, какую идею мы несем нашим братьям на Украине. Так что вот, дорогие друзья, нужно внимательно быть ко всем нашим поступкам, особенно к тем поступкам, которые касаются нашей веры, нашей идеологии, нашего духовного существования. Еще одно я хочу сказать. Музей истории конвоирования. И опять священник освещает этот музей. Там какой-то вагон, в котором там сидит какая-то мумия, красноармейца с винтовкой, которая сторожит. Там еще какие-то предметы из этого лагерного быта, из конвоирования там в этом вагоне. И священник это освещает. Это вообще невероятно. А как же вот священники, епископы, там, не знаю, там, монахи, которые вот в этих вагонах, которых куда-то увозили, которых конвоировали, это люди, которые там погибли, там остались навеки в какой-то мерзлоте в этой, в Магадане, в тайге, на лесоповалах умерли. А как гордость нашей науки и культуры, наши поэты, их стихи знаем. И они тоже, их тоже конвоировали. Кого на лесоповал, в дальний, в какую-то ссылку, кого просто конвоировали в расстрельный подвал. И мы должны это музей из этого делать. Это такое кощунство. Это даже не только перед Богом кощунство, это преступление перед народом нашим. И священник этого не понимает. Я просто, когда это увидел, мне как-то было, сказать, не по себе совсем. Такого не должно быть. Я знаю, что в жизни есть все, что угодно. Все, что угодно. Мы встретим любые преступления, любые кощунства, любые отступления, ну, не знаю, там не то, что отступления, а вообще жизни, которые не знают Бога и не хотят Его знать. И презирают людей, которые верят в Бога. Есть, и жизнь полна этими примерами. Но в церкви такого не может быть. Я вот когда встречаюсь с этим, я опять вспоминаю, что вспоминать, но у меня прямо в голове это всегда, я помню об этом, как наши великие философ Константин Леонтьев, который сказал, что из нашей среды, из нашей русской среды, с неизбежностью выйдет человек беззакония. То есть он считал, что из нашей русской среды выйдет тот человек, которого мы называем антихристом. Тот самый, который в самом конце истории человечества, который объявит себя Богом, потребует для себя божеского поклонения. То есть, значит, Леонтьев, он что-то в нашем русском менталитете и в устройстве тогдашней русской жизни он что-то увидел очень опасное, гнилое. Вроде как была православная страна, и люди исповедовали истинную веру, крестились. Подавляющее большинство было крещеные, верующие как бы люди. И вот что случилось с этим народом, который исповедовал истинную веру и который был полностью крещен, что случилось с ним буквально через какие-то несколько десятилетий после вот этого пророчества нашего философа. Мы же знаем. И если он так видел, то, может быть, он тогда и прав, действительно. И вот в этих его словах, что именно отсюда, из нас, выйдет вот тот человек беззаконный. И действительно, когда я вижу вот то, что происходит сейчас, мне очень тревожно становится за нашу ситуацию. Никакими победами мы не выправим. Здесь нужна победа над врагом рода человеческого, над нашим общим врагом. Должна быть победа каждого из нас. Когда мы чувствуем в себе присутствие этого врага в наших грехах, в наших мыслях греховных, в нашем оскорблении святыни, просто равнодушном отношении к оскорблению святыни, если мы это видим в себе, нас это не волнует, мы должны быть очень тревожны в отношении к нашему делу спасения каждого из нас и нашей Родины, нашего народа. И это не шутка, понимаете, это не шутка. Все эти события. Нам говорят, да что, но это искусство, на что вы беспокоитесь? Ну, подумаешь, там фильм, ну, подумаешь, спектакль, ну, подумаешь, там тот символ, этот символ. Понимаете, если в храме помещены ордена с пятиконечными звездами, но там же не только ордена, там просто в храме, который недавно построен, там же в интерьере, ну, как бы украшение, часть декора, там пятиконечные звезды. Видимо, считается символ тоже, символ победы, что ли. Символ победы – это крест Христов. И они не сочетаются вместе никаким образом, невозможно. Печальные такие все события, печальное наше сейчас состояние духовное. Знаете, я вот здесь нашел очень интересное стихотворение. Это стихотворение, между прочим, одного из таких наших поэтов. Вот написал вот такое стихотворение. Я не ожидал от него совершенно ничего подобного. А между тем, благая весть всегда в разгар триумфа ада. И это только так и есть. И только так всегда и надо. Когда, казалось, нам велят, а может, сами захотели спускаться глубже, глубже в ад, по лестнице страстной недели, все силы тьмы сошлись на смотр, стесняться некого. А что там? Бежал Фома. Отрекся Петр. Иуда занят пересчетом. Но в мир бесцельного труда и опротивившего блуда вступает чудо лишь тогда, когда уже никак без чуда, когда надежда не одна, не намекает нам, что живы, и перспектива есть одна, отказ от всякой перспективы. Глядись кругом, земля черна, еще потерпим и привыкнем. И в воскресение зерна никто не верит, как Уитмен. Нас окружает только месть. И познословие, и опаска. А если вдруг надежда есть, то это все еще не Пасха. Провал еще не так глубок. Мы скатимся к осипшим песням о том, что не воскреснет Бог, а мы подавно не воскреснем. Он нас презрел, забыл, отверг, лишила гнева и заботы. Сперва прошел страстной четверг, потом без времени субботы, и лишь тогда ударит свет. Его увижу в этот день я, не раньше, нет, не позже, нет, час отречения и падения, когда не 10 и не 100, а миллион перед бредом, когда уже ничто, ничто не намекает на победу, ударит свет, и все сожжет, и смерть отступится, оскалясь. Вот Пасха, вот и сюжет. Христос воскрес, а вы боялись.
Это Дмитрий Быков, очевидно, да, бочка? Правда, Батюшка, удивительно.
Я вот не хотел называть это имя, значит, но если вы уже сказали, то и хорошо, и слава
ну,
Богу.
Во всяком случае, как автор, он имеет право на свое имя, и я подумала о том, что, знаете, ведь вот Господь в талантливого человека вкладывает искру, и порой самый неожиданный, так сказать, человек такое глаголит, что просто до слез.
Да,
я думаю,
да.
Тот самый случай. Почему нет?
Мне очень понравилось, да, это стихотворение. Но оно прекрасное вообще, стихотворение в этом смысле. Вот правильное отношение к Пасхе, действительно. И к делу нашего спасения. Совершенно правильно.
Я думаю, не оскорбятся наши благочестивые слушатели, потому что под каждым этим словом можно нам подписаться, не смущаясь.
Думаю, что да. И вот, дорогие друзья, и почему я прочитал? Вот понимаете, в чем дело? Мы очень... Скорая, на такие, знаете, на ярлыки.
На суд и расправу, да?
Да, на суд, расправу, на окончательное решение. Понимаете, но окончательное решение всегда принадлежит только Богу. А мы чаще всего, в 99%, наверное, из таких случаев, мы ошибаемся. И как Бог рассудит о том или другом, или каком-то другом человеке, и как Он рассудит обо мне, этого мы не знаем. Каждый из нас, он верит нашему Господу как Отцу. А о других людях мы должны, знаете, вот есть выражение. Нужно думать так, что все спасутся, а я погибну, я погибну. Потому что я знаю и грехи этих людей, знаю, они видны, но я не знаю глубины их покаяния. Ведь они тоже знают эти грехи, а может быть знают гораздо больше, чем я знаю. И поэтому и покаяние, и глубже, чем мое покаяние, мое представление о деле их спасения. А я сам свою душу знаю прекрасно. И я знаю, что даже в часы, в моменты, может быть, самого глубокого покаяния перед Богом, в самые моменты исповеди, я все равно себя жалко. Я все равно себя оправдываю. Как, знаете, многие приходят, когда на исповеди говорят, что вот я нарушил пост, по болезни, у меня желудок, вот я всегда говорю, не говорите этого, не говорите, почему вы нарушили пост, не говорите, что вы больны, вы говорите, нарушил, согрешил, совершил беззаконие, обидел, оскорбил, а не объясняйте, почему вы это сделали, не надо этого объяснять, потому что это всегда оправдание. Помните, как Господь сказал, полюби ближнего своего, как самого себя. То есть мы всегда себя любим. Как бы нам ни казалось, что мы ненавидим себя за наши грехи, за наши преступления, за наши слабости, мы всегда себя любим. Даже в моменты самого глубокого покаяния, еще раз скажу. Так что надо любить людей. Даже, может быть, самых каких-то отчаянных и самых, с нашей точки зрения, пропавших, заблудших. Надо любить человека, потому что если я сам знаю, как трудно, как тяжело не согрешить, я иногда не могу, не справляюсь с собой, и как трудно увидеть этот грех и покаяться в нем, то как же я могу осуждать другого человека, про покаяние которого я ничего не знаю? Страшно трудно. А вот он, может быть, не справился. Господи, ну прости ему. Ты прости ему. А Бог, видя, как ты простил этому человеку, которого ты считаешь уже за ничто, или за какого-то там заблудшего, или какого-то преступного, Он тебе простит все то, что ты совершил. Потому что в этой же молитве, самой главной молитве, которую нам дал Спаситель, и остави нам согрешения наши, потому что и мы оставляем грехи ближним нашим. Я, кстати, хочу упомянуть сейчас, у нас письмо есть в связи с этой молитвой. Вот письмо от от Эмилии. Вот такое хорошее тоже письмо. Вот она пишет: «Благословите. Где-то прочла, что Бог сотворил мир, чтобы человек им пользовался и наслаждался Творцом. А человек стал наслаждаться миром и пользоваться Творцом. Бог, конечно, дал нам свободную волю, но очевидно уже, что человек не справился и обратился в свободу во зло. Отчего же Господь так долго терпит? Или конец света – это и есть его ответ нам? И еще, батюшка, в редакцию обращаются с просьбой не к вашей программе, а вообще к радиостанции. Поменьше о политике, побольше о молитве. Как научиться молиться, отвращаться от соблазна?» Вот это вопрос этой женщины, Эмилии, рабы Божьей. С чего начать ответ на этот вопрос? То вот лучше всего так отвечать, что вот что написано в Евангелии. Случилось, что когда он в одном месте молился и тристал, один из учеников ему сказал: ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Это я читаю по-русски, чтобы всякого было понятно человеку, который слушает нас. Это текст евангельский. Вот видите, Эмилия, раба Божья, она говорит, как научиться молиться. Вот чтобы наша программа, хорошо бы она научила молиться людей. Вот Господь, когда его попросили научить молиться, он вот дал эту молитву и больше ничего не сказал. Как научиться молиться? Как? А вот так и молиться. Читайте вот эти слова. Ну, не так читайте, чтобы это было как, знаете, мертвая буква. Понимаете, что вы говорите? Каждое слово. Понимаете, о чем здесь говорится? И вы научитесь молиться, если только будете молиться упорно, не отходя от Господа. Помните, как он тоже говорил? Тот, кто приходит вот к человеку, который там дома, он уже лег спать, а он стучит и просит хлеба. Тот говорит: «Не могу, я уже на постели, и все дети мои, все уже спят». А тот продолжает стучать, и он говорит, что вот все равно, если не по любви, то по неотступности, он откроет вам дверь, даст вам хлеба по неотступности. Вот так и мы должны неотступно. Если мы понимаем, что нам нужен хлеб, если мы понимаем, что нам нужно спасение, и что может дать это спасение только Бог, только Отец наш Небесный, вот мы так и должны неотступно просить Его о том, чтобы Он оставил нам наши грехи, и ничего больше. А какая здесь, может быть, ну, какая-то хитрость, ну, не знаю, какие-то...
Наука такая основная, наука, да?
Да, наука. Нужно видеть, постараться видеть свои грехи. Нужно просить Господа, чтобы он очистил их, и делать это непрестанно, всегда, каждый день, каждую минуту, каждый час, каждый вообще момент своей жизни. Больше ничего нам христианство об этом не говорит. Есть, да, есть кто хочет узнать какие-то особенности в молитве того или иного человека в том или иной ситуации. Есть книги, в которых все это описано. Я очень люблю, я помню, зачитывался в свое время, читал «Древний Патерик». Или есть такие письма, например, очень хорошие письма, это прекрасная такая литература, я бы сказал, это не литература, это учебник. Письма оптинских старцев, Амвросия Оптинского, монашествующим, письма мирянам. И каждый человек из этой переписки, из этих писем, из книг из этих, он найдет для себя то, что ему надо. Вот и все. А кроме того, как я уже и говорил тоже неоднократно, у каждого из нас должен быть свой духовник, который знает вашу жизнь, ваши страсти, в которых вы каетесь, он знает вас, и он даст вам правильный совет и слово, скажет, которое на вас поправит, если вы неправильно, скажем, что-то понимаете или что-то делаете. Потому что жизнь наша постоянно меняется. В один момент жизни нам нужно одно, в другой момент другое. Так что вот, у нас же ведь беседа, это она называется «Образ жизни». Здесь мы говорим, стараемся, пытаемся говорить с вами о том, как нашу веру, наше понимание христианства, как приложить к нашей жизни, как устроить нашу жизнь так, чтобы она была вся, она была бы делом спасения нашего. Вот, это уже несколько другое дело. А советы о том, как молиться, еще раз скажу, это духовник должен вам сказать. нет его, вам нужно помолиться Господу и найти такого человека, священника такого, который бы вам был по душе, которого вы могли бы открывать то, что у вас происходит на душе, то, что происходит в вашей жизни, и следовать этим советам, которые он будет вам давать. Так что помогай вам Бог в этом. А вот то, что вы, матушка, говорите, то, что Бог сотворил мир, чтобы человек им пользовался и наслаждался Творцом, понимаете, чем дело? Он не то, что пользовался. Этот мир, который сотворил Господь, это место обитания человеческой души, человека, и место, в котором он должен совершенствовать свою душу. Это как бы вот этот рай, который был изначально создан Богом для того, чтобы там люди жили, это как бы келья для монаха, в котором человек должен смотреть на мир, созданный Господом, осмысливать его, беседовать с Богом. Самое главное, то, что должен был делать в раю, беседовать с Богом. И так и было, и Бог беседовал с человеком до его грехопадения. А когда он уже согрешил, все изменилось, и человек был выведен из рая. А вот говорите немножко странно, что где-то прочла. Это было что? Это было Евангелие? Или что это такое было? И вот вы то же самое говорите, что очевидно, что человек не справился и обратил свободу, данную ему, во зло. Да, действительно, человек не справился. И так и церковь наша учит, что он обратил свободу, которую дал ему Господь. Ведь что такое по образу подобию Божию создан человек? Это означает то, что ему была дана свобода, которая не дана ни одному существу, кроме человека в этом мире. Человек знает Бога, и он знает, что такое добро, что такое зло. Он знает заповеди Божии. И он свободно выбирает, следовать ему этим заповедям или не следовать. А если он не станет следовать по этому пути, не соблюдать заповеди Божии, он вступает на путь смерти. В тот момент, когда он нарушит это единство с Богом, ведь понимаете, что такое беседовать с Богом? Это быть единым с Ним. То есть это быть душою в Господе, и Господь у тебя в душе. То, чего мы и хотим сейчас, каждый из нас хочет добиться этого. То есть он стремится к этому, чтобы Бог был у него в душе, и чтобы человек был в Боге. Так вот он тогда в раю, он был в этом именно состоянии. Но когда он отступает от Бога, то есть он заповедь эту нарушает, и он вступает на путь смерти. Как сказал Господь, то в мир вошла смерть. В мир человеческий, который был создан для жизни, вошла смерть. И тогда уже началась вот та история человечества, которую мы знаем, которая ведет нас к тому моменту, когда и этот мир, в котором мы сейчас находимся, и он тоже прекратит свое существование. Он погибнет. И тогда каждый из нас, он увидит, чего стоила вся его жизнь, все его труды, ради чего он это делал? Ради того, чтобы заповеди соблюдать Божии, или просто если других соображений, столько страстей у каждого из нас, что мы часто делаем, не понимая, ради чего мы это делаем, из какого побуждения. А вот тогда все откроется в конце жизни каждого человека, в конце мира. И вы спрашиваете, отчего Господь так долго терпит? Ну, видите ли, это нам кажется, что долго. А некоторым людям кажется, что очень быстро проходит жизнь, и что хорошо бы пожить подольше. А другой человек, помните, как, если кто читал, там удивительное выражение такое про отца, а про одного из них написано, что он присытился жизнью. Присытился, он то есть столько жил, душа его все узнала уже, все видела, и знает о своем конце уже, и все это ему открыто уже. И уже он ждет, как Симеон, богоприимец. Но он должен был увидеть пришествие Спасителя в этот мир. Когда он увидел его, он поблагодарил Бога, и с облегчением он ушел из храма, оставив полотенце на руках Марии, ушел в свою вечность, которая ему уготована была. Ушел в Царство Небесное, потому что он выполнил все, что ему Господь дал выполнить в этой жизни. Он прожил почти 300 лет. Что же говорить о том, что так долго терпит? Долго? Недолго? Понимаете, у Бога 1000 лет, как один день. Это мы с вами, мы опять то же самое, мы по своим страстям судим. это время долго длится, а это недолго, а это слишком коротко, а хорошо бы продлить это. То ну что говорить об этом? Все идет к своему концу. Не следует нам торопить время. Господу виднее, чем нам, сколько нам нужно время отпустить каждому из нас для покаяния и для приведения души в то состояние, которое может привести ее в Царство Небесное. Ну что ж, дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь и Божия Матерь. Христос воскресе!